Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Виктор Петрович, ну вот можно все-таки еще раз объяснить вот эту мысль? Душа – субстанция, которая существует в моей душе.
Сложный вопрос вы, конечно, мне задаете из области материального мира. Наверное, я не смогу привести вам ни одного примера. Но пример мне приходит на ум совершенно обычный для нас. Все, конечно, мы с вами знаем известнейшую фразу из Священного Писания. «Царствие Божие внутри вас есть». Вот примерно в этом направлении движется Плотин. Ведь Царствие Божие – это ведь некоторый мир. Это божественный мир. А где же он находится? Не в материальном мире, а именно внутри нас, в нашей душе. И отцы церкви будут понимать именно так эту евангельскую фразу, как будет говорить, скажем, преподобный Максим Исповедник. «Вера наша есть Царствие Божие, живущее в нас». Или даже еще более. «Вера наша есть живущий в нас Христос». Вот такая совершенно необычная логика. Логика духовного мира, которая неприменима к миру материальному. И Плотин, как греческий философ, удивительно близко уже подходит к такому христианскому мировосприятию. Не случайно именно плотиновская философия будет столь близка для христианских богословов. для Дионисия Ряпагита, преподобного Максима Исповедника, Григория Ниссского, блаженного Августина и многих-многих других.
Но неудивительно, ведь Полосин мистик.
Да, мистик, но не просто мистик. Это философствующий мистик. Это же более того, скажем так, мистический философ. Это именно философ, который должен доказать существование божественного мира и показать, где он находится. Он показывает, он находится в нас. Как помните эпизод из жизни Плотина, описываемый Порфирием, когда Порфирий зовет Плотина: «Пойдем в храм, принесем жертву богам». А что Плотин говорит: «Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». Вполне понятно, конечно же, духовный мир, душа находится во мне, а не боги, как некоторые статуи, к которым я должен идти.
Виктор Петрович, и что, на этом заканчивается поиск? Душа есть субстанция, ипостась?
Да нет, это лишь прохождение некоего первого этапа. Плотин на этом не останавливается и обращает внимание в этом анализе своего разума, своей собственной души на одну очень примечательную деталь. Оказывается, кроме вот этих умопостигаемых или умных предметов, в моей душе есть сам ум, который предметом не является, который не является вот этой вещью, которую мы можем увидеть умным взором. Допустим, мы заходим в темную комнату, в которой мы знаем, есть многочисленные предметы. Мы включаем фонарик, направляем и видим: вот стол, вот стул, вот картина, вот стена, вот окно. То есть фонарик высвечивает каждый раз какой-то предмет, но луч света – это же не предмет. Он не принадлежит этой комнате. Примерно так же и здесь можно сказать. Ум, который мыслит эти умные предметы, сам предметом не является. Но при этом, когда мы мыслим себя, мы же можем помыслить и сам собственный ум. Ведь ум прост, вспоминаем еще раз. Здесь нет такого запрета на то, что мы можем видеть только нечто отличное от ума.
То есть ум – это инструмент познания умных вещей?
Да, можно сказать так. Это некоторый инструмент, это, собственно, ум. Ум как некоторая способность, которая никогда не перестает мыслить. В отличие от нас, которые в какой-то момент мы, там, скажем, мыслим о Плотине, в другой момент мы мыслим о математике, в третий момент мы мыслим о каких-то более простых и понятных вещах. Как в этом примере с темной комнатой, мы перебрасываем фонарик, никогда не гаснущий, правда, если уж этот пример сделать более близким к нашей теме, никогда не гаснущий луч света мы направляем то на один, то на другой предмет. Но луч остается всегда сам себе. Разум никогда не перестает мыслить, даже когда человек не мыслит вообще, даже когда он спит. Ум есть ум, чистая способность. И что важно, следовательно, поскольку ум не принадлежит ни к какому из умных предметов, Плотин приходит к выводу, что должна существовать и вторая ипостась. Ипостась, которую он так и называет ум, или по-гречески нус.
Но ведь это понятие «ум», оно уже было в философии. Мы встречали его и у Анаксагора, и у Аристотеля.
Безусловно, этот термин уже хорошо известный греческим философам, но Плотин использует его скорее в смысле аристотелевском, а отнюдь не анаксагоровском. Анаксагор использует понятие «ум» просто как толчок. И помним разочарование Сократа, который сказал: «Ну, вот, как Deus ex machina, ум оказывается без употребления». У Аристотеля ум – это Бог, который мыслит все, который не перестает мыслить, который знает все и является формой для всех форм. Вот это понятие использует Плотин. Вспомним еще раз эту замечательную мысль Порфирия, который пишет, что у Плотина аристотелевских положений даже больше, чем платоновских. Вот это одно из них. Аристотелевский Бог, как аристотелевский ум, мыслящий сам себя, вот это и есть ум Плотина.
А как нам понять отношение ума и души?
У Плотина есть один очень интересный образ, при помощи которого он описывает отношение души и материального мира. Это образ сети, заброшенной в море. Как пишет Плотин, эта сеть может в своей ячейке захватить каких-то рыб, а другие рыбы, более мелкие, могут сквозь эти ячейки проплыть, даже не заметив сети. А третьи рыбы вообще плавают в другом море, океане, не зная даже о существовании этой сети. Так вот, душа — это море, а материя — это сеть, заброшенная в это море. И некоторые понятия, они оказываются захваченными вот этими ячейками. То есть, скажем, понятие дерева материализуется, понятие животного материализуется, а понятие дружбы, любви, истины, они оказываются теми самыми рыбами, которые проплывают мимо сети, но они существуют реально в мире души. То есть оказывается, что душа гораздо шире, чем мир материальный. Важно для нас то, что есть понятия, которые реализуются в материальном мире, а есть понятия, их гораздо больше, которые в материальном мире вообще не реализуются. Поэтому душа – это гораздо более полный мир. Примерно так же мы можем сравнить и отношение ума и души. Ум включает в себя все то, что является объектами нашего мышления. Но не только. Ведь ум может включать в себя и все то, что мы никогда не мыслили еще. И даже, может быть, никогда не помыслим. Но все это есть в уме, как то, что возможно помыслить. То есть душа – это уже некоторые мысли, понятия, которые актуализировались, которые являются предметами нашего познания. Ум, как способность мышления, может мыслить обо всем, даже о том, о чем мы никогда не узнаем, то, что никогда человечество не откроет. Вернемся к нашему сравнению с прогулкой в парке. Вот эти деревья в парке я вполне могу видеть, но я при этом могу понимать, что ведь есть предметы, которые я никогда не увижу. Я знаю, что я никогда не побываю в другой галактике. Я знаю, что я, увы, не смогу, скажем, побывать на Южном полюсе. Но я знаю, что эти предметы есть, кто-то другой их видел. Или вообще, в принципе, их возможно увидеть. Так же, как я понимаю, что парк – это гораздо меньше, чем наша Вселенная, так и здесь душа гораздо меньше, чем ум, который является совокупностью всех истин, которые существуют объективно, независимо от того, мыслю я их или не мыслю.
То есть ум – это вторая ипостась?
Да, Платин так и называет. Кроме души существует и вторая ипостась – ум. Здесь, казалось бы, Платин ничего нового не добавляет. Ведь душа, как мировая душа, встречалась у Платона. Ум, как мыслящий сам себя Бог – это понятие аристотелевское. Так что, неужели Платин – это философ, который только лишь синтезировал Платона и Аристотеля? Нет. И вот когда мы говорим, что Платин – это философ-мистик, вот здесь мы подходим к самому, можно сказать, главному моменту платиновской философии. Платин не останавливается на этом факте существования ума как ипостаси. Он обращает внимание на очень интересную особенность ума. Ведь ум – это что? Это способность мышления. Я мыслю своим умом. То есть ум – это всегда субъект. Ум мыслит. Но что мыслит ум? Он мыслит себя. То есть ум – это и объект. В русском языке вот есть удивительная хорошая такая платиновская фраза «думать думу». Да? Или более, может быть, шутливая одесская фраза «у меня есть мысль, и я ее думаю». Платин именно в этом же направлении и размышляет. Что такое мысль, которая мыслит сама себя? Субъект она или объект? Да, она и субъект, и объект. Но подождите, мы же говорили, что ум прост. Как он может быть и субъектом, и объектом? Ведь если я, как субъект, вижу дерево как объект, я понимаю, что я от него отличаюсь, от дерева. Я не дерево. А если ум является объектом и субъектом, то есть ум является умом и не является умом, вот здесь получается какая-то очень странная вещь. Простой ум оказывается непрост. И Платин тогда делает вывод, значит, должна быть некая третья ипостась, абсолютно простая, которая не дает уму развалиться вот на эти две половинки, на субъект и объект, на ум как мышление и на ум как мысль. И эта третья ипостась именуется Платином «единое», по-гречески «тоген», «то» – артикль среднего рода, чтобы показать, что это не мужское и не женское, а именно среднее, то есть то, чему нет никакой противоположности. Вот эта третья ипостась, единое, его нельзя увидеть. Единое можно только, что называется, вот так вот вычислить. Вычислить по тем особенностям нашего ума, о которых мы только что говорили. Если бы не было единого, наш ум просто распался бы, и не было бы его простоты. Простота ума, простота души – все это возможно только лишь потому, что существует единое.
Но также единое, конечно, не является частью ума.
Конечно, оно не может являться частью ничего, потому что оно возвышается над умом, оно охватывает собою ум. И отношение единого и ума можно, опять же, описать тем самым образом моря и сети. Единое гораздо полнее, чем ум. Потому что единое дает уму существование, но это лишь, можно так сказать, одна из его каких-то функций. А какие другие, мы ничего не можем сказать, потому что единое, конечно же, полностью непознаваемо. Познаваемо только лишь то, что может быть объектом для некоего субъекта. Вот в уме есть это разделение на объект и субъект. Значит, ум познаваем, единое просто. В нем нет никакого разделения, в нем нет ни объекта, ни субъекта. Поэтому единое полностью непознаваемо. Как я уже сказал, его можно просто как бы вычислить, как бы определить по особенностям нашего ума. Ну, можно привести многие примеры из нашего мира. Скажем, если мы говорили уже там, о том видимом космосе, который мы можем в принципе увидеть, там отдаленные галактики и так далее, но ведь современная космология открывает такие ненаблюдаемые субстанции, как темная материя, темная энергия.
Черные дыры.
Черные дыры, совершенно правильно, которые просто вычисляются. Мы их не можем увидеть, они в принципе ненаблюдаемы, но мы их вычисляем по особенностям поведения тех звездных скоплений, которые мы можем наблюдать.
Ну, в свое время также был открыт Плутон.
Также был открыт Плутон по некоторой аномалии движения планеты Уран и Нептун. Это стандартный способ исследования физических объектов. Поэтому Плотин здесь рассуждает вполне логически и показывает, что есть единое как полнота всего. И неудивительно, что Плотин единое именует Богом, как полнота всего, которая не является ничьей частью, которая не принадлежит к этому миру, ни к духовному, ни к материальному, но наоборот и материальный, и духовный, то есть умный по терминологии Плотина мир, наоборот принадлежит единому.
Итак, мы получаем три ипостаси, три субстанции. Это душа, ум и единое.
И при этом, что очень важно отметить, как пишет Плотин в своем одном из ключевых трактатов, который так и называется, о трех первоначальных ипостасях. Плотин пишет, как в нас эти три есть, так и вне нас они существуют. То есть эти три ипостаси, они существуют объективно, но где? Существует в нашем уме, в нашей душе. И получается очень какая-то парадоксальная логика. Человек в себе имеет душу. В его душе он обнаруживает душу мировую, которая объемлет наш мир, в том числе этого человека. А эта душа объемлется умом, а этот ум объемлется единым. А единое существует не только как объемлющая весь мир ипостась, но и в уме человека. И получается очень странная, парадоксальная логика. Логика мира духовного, мира ума постигаемого, к которому неприменима логика нашего материального мира.
Но с другой стороны, вот это удивительно, что Плотин приходит к идее о едином, потому что вот эта идея, она же божественная по сути своей.
Да, по сути своей это некое доказательство бытия Бога. Это некоторое рассуждение, которое показывает нам, заставляет нас сделать вывод о том, что надо принять как некоторый постулат, то есть, по сути, поверить в существование единого, которое Плотин называет Богом. В истории религиозной философии существуют различные доказательства бытия Бога, о которых, надеюсь, мы с вами еще поговорим. Вот на это плотиновское рассуждение как-то не обращали внимания до тех пор, пока известнейший русский философ Семен Людвигович Франк в своей работе об онтологическом доказательстве бытия Бога показал, что самое строгое, самое безупречное доказательство бытия Бога – это не доказательство Фомы Аквинского или Ансельма Кентерберийского или Канта, это именно это рассуждение Плотина.
Действительно, оно настолько логично, оно настолько естественно.
И что самое важное, оно предполагает усилия человеческой души. Это не просто как доказательство в области геометрии. Доказал некую теорему, она не является моей собственной сущностью. Плотиновское доказательство чем еще хорошо? Это есть одновременно и рассуждение, и восхождение к единому, восхождение к Богу. Вот на это также следует обратить особое внимание.
Да, это есть некоторое подвижничество.
В какой-то степени, да. Такое вот умное подвижничество. Можно сказать, богомыслие, богопознание, а не просто доказательство.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы уже поподробнее расскажем об этих трех ипостасях. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире заключительная передача, посвященная перипетиям романа Писемского «Взбаламученное море». Мне осталось привести два заключительных отрывка, где окончательно определяются дальнейшие судьбы персонажей и которые целиком ее и займут. С гостящим у них Варегиным, в ходе которой проясняются судьбы весьма многих наших знакомых. Читаем. Бакланов пошевелился в своем кресле. «Скажите, пожалуйста», — начал он, чтобы замять разговор и обращаясь к Варегину, — «вы совсем уж оставили посредничество?» «Думаю, делать становится нечего. Везде, значит, теперь тихо, везде порядок установился». «Почти. Только вот помните, в том имении, где я усмирял у этой госпожи, все не слушаются старика отца ее». Я по этому случаю, ехавший сюда, заехал к нему, оказывается, он умер. И представьте себе, на столе-то лежит румяный и белый, как живой. Здесь имеется в виду старик Басардин, отец Софи Луневой, судьба которой освещается немного ниже. Прежде чем продолжить цитирование, сделаю еще несколько предварительных пояснений, касающихся лиц, которые будут упоминаться прежде. Человек, получивший 8 лет каторги, это брат Евпраксии, Валериан Собакеев. Мадмуазель Базилейн, это ранее мною неупоминаемая, но очень характерная для смутьянских кругов, в которых она вращается, и весьма вздорная еврейка Эмансипе. Пиццолов, очень близкий ей по духу, весьма неугомонный персонаж из тех же кругов. Другие упоминаемые лица не требуют, как я надеюсь, комментариев. Читаем далее. «А мне так», — опять поспешно перебил приятеля Бакланов, — «из деревни пишут, что один сосед мой и немножко родственник, Дедовхин, так тот от досады помер, что кому не пожалуется на посредника, никто просьбы от него не принимает». «Да, сильно старики подбираются. Последние тучки рассеянной бури», — заключил Ларегин. В продолжении всего этого разговора Евпраксия и старуха Собакеева заметно к чему-то прислушивались. Наконец раздался звонок. «Вот, кажется, и он», — подхватила первая. Старуха встревоженно посмотрела на нее. «Вошел знакомый нам правовед Юрасов, в настоящее время обер-прокурор и член разных комиссий. Евпраксия с пылающим лицом пожала ему руку и просила садиться около себя. Старуха тоже смотрела на него, как-то моргая носом. Гость, в свою очередь, хоть и улыбался, но заметно был совсем не в покойном состоянии. «Ну что, решили?» — спросила старуха. Голова ее при этом дрожала. «То есть проект решения написан?» — отвечал уклончиво Юрасов. «В каторгу?» — спросила старуха. «Да, надолго ли? Вероятно, смягчат еще. А теперь на 12 лет». Старуха, тяжело дыша, уставила глаза на образ. Евпраксия употребила все силы, чтобы совладать с собой, но слезы уже ручьями текли по ее лицу. «Скажите, не струсил ли он? Не трусит, по крайней мере?» — спросила старуха. «О, нет, напротив», — отвечал Юрасов. «Он встречал все совершенно спокойно и на все, кажется, уж приготовился». «А что же это, госпожа?» — спросила Евпраксия. И по лицу ее пробежала презрительная улыбка. «Мадмуазель Базилейн?» — спросил Юрасов. «Да, судится тоже». «За что же вы ее-то судите?» — вмешался в разговор Варегин. «По связи и знакомству ее с разными господами, да еще за дневник». «За дневник?» «Да». «Что же она пишет в дневнике?» Юрасов, кажется, несколько затруднялся отвечать на этот вопрос. «Пишет...» Начал он с расстановкой и довольно тихо, что, во-первых, она в Бога не верует, что когда родители посылали ее в церковь, так она презрение к себе чувствовала. «Мерзкая», — произнесла Евпраксия. Потом говорит, что раз, встретя одного студента, она спросила у него, есть ли у него диван и подушка, и что она придет заниматься к нему. И приходила. «Можете судить, какая безнравственность». «Нисколько, ни капли нет той безнравственности, которую вы понимаете», — перебил его опять Варегин. «Ни капли? Нисколько. Тут безнравственно совершенно другое. Безнравственно ложь, желание порисоваться. Я убежден, что она при малейшей зубной боли усерднейшим образом молится Богу, что ни к какому студенту и не ходила, а все это солгала на себя из служения модной идейки. Как из тех же побудительных причин лжем мы все». «Все?» — спросил правовед. «Все», — отвечал резко Варегин. «У меня есть приятель в Москве, кратчайшее существо. Всю жизнь сидит около своей любовницы и слушает у себя соловьев в саду. А говорит, давайте крови. Какой-нибудь господин, палец о палец не умеющий ударить, и только дышащий тем, что ему по 9 рублей с души будут выбивать всего бывших крестьян оброку, и тот уверяет, надо все сломать. Чиновник, целое утро каналья, подличавший перед начальством, вечером придет в гости и засыплет сейчас фразами о том, что авторитетов нет и не должно быть». На этих словах старуха Собакеева, кажется, и не слышавшая, что около нее говорилось, снова обратилась к Юрасову. «А что, мне можно будет за сыном ехать?» «Вероятно», — отвечал тот. Она нахмурилась, подумала что-то, встала и пошла. Евпраксия последовала за ней. «Где ж корень всему этому злу?» — воскликнул Бакланов по уходе жены и тещи. «Да я думаю, всего ближе в нравственном гнете, который мы пережили, и нашем шатком образовании, которое в одних только декорациях состоит. Так что-то такое плавает сверху на показ. И для меня решительно никакой нет разницы между Ванюшей в бригадире, который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит «Хелас, каст эфран» и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции. Неужели же во всем последнем движении вы не признаете никакого смысла?» — спросил Бакланов. Варегин усмехнулся. «Никакого. Одно только обезьянство, игра в обедню, как дети вон играют». «Хороша игра в обедню, за которую в крепость попадают», — сказал Бакланов. «Очень жаль этих господ в их положении», — возразил Варегин. «Тем более, что, говоря откровенно, они плоть от плоти нашей, кость от костей наших. То, что мы делали крадучись, чему тихонько симпатизировали, они возвели в принцип, в систему. Это наши собственные семена, только распустившиеся в букет». «Если под движением разуметь, — начал Юрасов, — собственно, революционное движение, так оно, конечно, бессмыслица, но движение в смысле реформ?» Варегин придал какое-то странное выражение своему лицу. Бакланова, между тем, видимо, что-то занимало и беспокоило. «Скажите, Пиццолов взят?» — спросил он. «Взят, — отвечал Юрасов, и потом, помолчав, прибавил. «По-моему, этот господин или... очень ограниченный человек или просто сумасшедший?» «Что ж он делает такое?» — спросил Варегин. «Он заезжал в Австрию к раскольничьему митрополиту и уговаривал того переехать в Лондон». Варегин потупился и развел руками. «Потом заезжал к Гарибальди и просил того, чтобы он с поляками шел спасать нас от нас же самих». «Что за мерзости?» — произнес уже Варегин. Бакланов между тем сидел насупившись. «К чему же он меня-то, собственно, приплетает?» «К тому, что вы вот в Лондоне с ним виделись и что жили в связи с одной госпожой, с которой и он после жил». «К чему же он это-то говорит?» — сказал удивленным тоном Варегин. «Он все говорит, объяснил даже, как эта госпожа сначала его промотала, потом англичанина и теперь сама сидит в клиши». «Это мадам Ленева», — сказал Бакланов, немножко покраснев Варегину. — А, — произнес тот, — жаль. — А скажите, брат этой госпожи взят? — спросил Бакланов Юрасова. — Нет, он остался за границей. И как вот тот же Пиццолов говорит, вряд ли не он и донес на них. — А Галкин что? — продолжал Бакланов. — Галкин ничего, освобожден. — Как освобожден? — воскликнул Бакланов. Варегин улыбнулся и покачал головой. — Богат, — произнес он и почесал у себя в затылке. «Но, однако, что же мне-то будет?» — договорился, наконец, Бакланов до того, что по преимуществу его беспокоило. «Ничего», — успокоил его Юрасов. «Уж и потрухивает, а революционер еще», — подхватил Варегин и стал искать шляпы. «А что, к Евпраксии Арсеньевне можно?» — спросил он. «Можно», — отвечал Бакланов. Варегин прошел. Евпраксия, как ни была огорчена, но сидела и уже учила детей. «Учите, учите их хорошенько», — сказал Варегин, — «чтобы лучше были папенек и дяденек. Мне уж даже и это не верится, и этой надежды не имею. Страна, где есть такие жены и матери, как вы, не погибла еще», — говорил Варегин, прощаясь и целуя руку у Евпраксии. Она ему ничего не отвечала. Вряд ли она уже и подобное приветствие со стороны мужчины не считала излишним для себя. Конец цитаты. И, наконец, разговор Варегина с Баклановым, дающий представление о дальнейшей жизни Евпраксии. Читаем. В гостиной Варегина остановил Бакланов, сидевший там один и по-прежнему с печальным и растерянным лицом. «Вы знаете, что жена переезжает в Москву?» — сказал он. «Вот как? Отговорите ее, Бога ради, как-нибудь. Она вас так уважает. Она там окончательно окружит себя монахами и богомолками. Теперь почти по целым дням из церкви не выходит. Сами виноваты, сами разбили это сердце», — сказал, чмокнув губами, Варегин. Бакланов только поник при этом головой. Варегин ушел. «Да», — говорил он, сам с собою, идя по Невскому, — «одна в клиши умирает, другая в крепость попала, третья совсем в церковь спряталась, а все ведь это наши силы и хорошие силы». Конец цитаты. И, наконец, авторское заключение обо всем нами прочитанном. «Да, скажем и мы вместе с ним, все это наши силы, и много, и всюду мы их чувствовали, проходя рука об руку с нашими героями. Но что делать? Все это еще не устоялось и бродит. Рассказ наш, насколько было в нем задачи, кончен. За откровенность нашу мы наперед знаем, 1000 обвинений падут на нашу голову. Но из всех их мы принимаем только одно. Пусть нас уличат, что мы наклеветали на действительность. Мы не виноваты, что в быту нашем много грубости и чувственности, что так называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не делать, или делать вздор, что не ценя и не прислушиваясь к нашей главной народной силе, здравому смыслу, она кидается на первый фосфорический свет, где бы и откуда ни мелькнул он, и детски верит, что в нем вся сила и спасение». В начале нашего труда, при раздавшемся около нас со всех сторон говоре, шуме, треске, ясное предчувствие говорило нам, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извне, отчасти появившиеся от поднявшейся снизу разной дряни. События как нельзя лучше оправдали наши ожидания. Напрасно враги наши, печатные и непечатные, силятся низвести наше повествование на степень бесцельного сборника разных пошлостей. Мы очень хорошо знаем, что они сердятся на нас за то, что мы раскрываем их болячки и бьем их по чувствительному месту, между тем, как их собственная совесть говорит за нас и тысячекратно повторяем им, что мы правы. Труд наш мы предпринимали вовсе не для образования ума и сердца 16-летних читательниц и не для услады задорного самолюбия разных слабоголовых юношей. Им лучше даже не читать нас. Мы имели совершенно иную, чтобы не сказать высшую цель, и желаем гораздо большего. Пусть будущий историк со вниманием и доверием прочтет наши сказания. Мы представляем ему верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее ложь. Конец цитаты. Удивительно ли, что после такой четкой расстановки акцентов роман и само писательское имя Писемского были подвергнуты обструкции либералами всех мастей, составляющих основополагающую и преобладающую часть читателей того времени, к которому относятся действия его романов. А несколько позже, как я уже говорил, книга и вовсе была изъята из библиотек ихними последователями. Тем больший повод прочесть нам ее теперь. Thank you.
эфире программа «Благовещение».И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Евгения Тимофеева.
Антон Павлович Чехов. «Святою ночью». Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением. Отец-наместник затрудняется проповеди составлять. Когда историю монастыря писал, то всю братью загонял и раз 10 в город ездил. А Николай акафисты писал. Акафисты! Это не то, что проповедь или история. — А разве акафисты трудно писать? — спросил я. — Большая трудность, — покрутил головой Иероним. — Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые непонимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самой малейшей точки. Но и соображаться с прочими акафистами нужно, как, где и начать, и о чем писать. К примеру, сказать вам, первый кондак везде начинается с возбранной или избранной. Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так. «Ангелов творчий, Господи сил!» В акафисте к Пресвятой Богородице «Ангел предстатель с небесе послан бысть». К Николаю Чудотворцу «Ангелу образом земнаго сущий естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова «Радуйся, высото, неудобо восходимое человеческими помыслы! Радуйся, глубино, неудобо зримое ангельскими очима!» В другом месте того же акафиста сказано «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии! Радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!» Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой. «Древо светлоплодовитое! Древо благосеннолиственное!» — пробормотал он. «Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово — и как это у него все выходит плавно и обстоятельно? Светоподательно светильник сущим, — сказано в акафисте к Иисусу сладчайшему, — светоподательно. Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем. Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобы тут и цветы были, и молнии, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райского прозябения», — сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райского прозябения». Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал. Точь в точь так. И выразить вам не могу, как он писал. — Да, в таком случае жаль, что он умер, — сказал я. — Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем. Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями. — Николай печатал свои акафисты? — спросил я Иеронима. — Где ж печатать? — вздохнул он. — Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется, не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает. — С предубеждением к ним относятся? — Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братья и полюбопытствовало бы, а то ведь ему еще и 40 лет не было. Были, которые смеялись и даже за грех почитали его писание. Для чего же он писал? Так, больше для своего утешения. Из всей братьи только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать. Иероним оставил канат и подошел ко мне. — Мы вроде как бы друзья с ним были, — зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. — Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно. Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но ни в ком нет мягкости и деликатности. Все равно, как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют. А Николай говорил, завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное. Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гамма. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мелькание огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди. — Сейчас запоют пасхальный канон, — сказал Иероним. — А Николая нет, некому вникать. Для него слажи и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал. Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется. Дух захватывает. — А вы разве не будете в церкви? — Мне нельзя-с, перевозить нужно. Но разве вас не сменят? — Не знаю. Меня еще в 9 часу нужно было сменить. Да вот видите, не сменяют. А признаться, хотелось бы в церковь. — Вы монах? — Да-с. То есть я послушник. Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за паровоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром. Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину монастырским воротам, сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распоряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма. Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники. По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиние и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканье не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали светить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали. «Какая беспокойная ночь!» — думал я. «Как хорошо!» Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили, и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитвы вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех пределах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма. Куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей. Чтений не полагается никаких. Пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца. После каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые 10 минут. Не успел я занять место, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный диакон с длинной красной свечой. За ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и 10 минут, как хлынула новая волна, и опять показался диакон. На этот раз за ним шел отец-наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря. Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? «Возведи окрест очи твои Сионе и Вишть» или на клиросе. «Все бы приидоши к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера, и моря, и востока, чада твоя». Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества, но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не захватывало духа. «Отчего не сменит Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своим умершим братьям и друге. Сзади хлынула волна. Полный улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая. Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах рядом с умом должна светиться ласка и та едва сдерживаемая детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов. Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, которое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла. Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка-два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане. — Христос воскрес! Больше никого нет? — спросил тихий голос. Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий, узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесанной кленовидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный. — Вас еще не сменили? — удивился я. — Меня? — переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. — Теперь уж некому сменять меня до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдутся. Он, да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожий на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. Мы поплыли, беспокойно пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжении всего пути. В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.